Сюжет. Слушается дело.
Генри Слезера. Глория Мейсон больна.
Часть первая.
Почему никто не хочет понять меня? Ничего не могу с собой поделать. Я больна, ты слышишь? Я очень тяжело больна.
Обо мне ты подумала? Что мне делать в этой ситуации? У меня тоже голова идет кругом. Если кто-нибудь, пойми, узнает о твоем странном поведении, все, конец. Конец карьере, конец достатку. Все рухнет. Ну хорошо, если ты не хочешь обращаться к врачу, то скажи, что нужно делать? Ну как нам жить дальше? Как? А?
Я не знаю.
Ну конечно. Ну что я еще мог услышать? Не знаю, не знаю. Им я, моя милая, не знаю. Не знаю. Каждый раз я протягиваю тебе руку помощи, и каждый раз ты отталкиваешь ее. Все. Нет, все, с меня достаточно. Все, надоело.
Ралф!
Надоело!
Ралф! Постой, ну давай поговорим, Ралф!
Резкий звук, захлопнувшийся за мужем двери, хлестнул Глорию как удар. Между ними вырастала стена. Оба страдали, но ничего не могли поделать. Глория вздохнула и пошла на кухню, налила чашку кофе и села. Она знала, что последует теперь.
Через четверть часа Ралф приедет в офис, тут же наберет номер мамы и будет бестактно рассказывать по телефону о вчерашнем случае, третьем за последние 3 недели. О, Господи! Голос матери будет восхитительно спокойным, когда она будет отвечать ему, но к моменту, когда она позвонит мне, к горлу уже подступит рыдание. Как же мне все это надоело, надоело!
И действительно, без четверти 10 телефон зазвонил. Глория взяла трубку. Ее прогноз подтвердился.
Алло?
Детка, это я.
Мама.
Только что я разговаривала с Ралфом. Это ужасно. Это так неприятно.
Мама, пожалуйста, успокойся. Тебе придется просто примириться с тем, что я краду. И ничего не могу с собой поделать. Постарайся понять, что я совсем не виновата в том, что происходит. Почему? Ну почему никто не хочет понять меня?
Я понимаю, как тебе тяжело. Но, доченька, необходимо обратиться к врачу. Сейчас медицина делает чудеса. Можно пройти курс гипноза. Ты слышишь меня, детка? Алло! Ты слышишь, о чем я говорю?
Да, я слушаю.
Может, вам с Ралфом поехать за границу? В Европе есть отличные психоаналитики. Отдохнете, в конце концов.
Это очень дорого, мама. Мы не можем позволить себе этого. Вообще, мне тяжело об этом разговаривать.
Бедная моя девочка. Я знаю, что это болезнь. Я знаю, что это нехорошо. В наши дни лучше быть убийцей или алкоголиком. Больше сочувствия.
Пожалуйста, мама, не надо. Это не помощь. Прости, но я собиралась пойти прогуляться. Я перезвоню тебе позже, окей?
О нет, Глория никуда не собиралась уходить. Куда ей было идти? Как затравленный зверек прячется в своей норке, так и она старалась не выходить из дому. Подальше от греха, не раз мысленно говорила она себе. Глория прошла в гостиную и села, положив голову на подлокотник дивана. Настроение было отвратительным.
Как это случилось? Почему это началось? Почему я краду? Может ли врач помочь мне? Ведь я была нормальным ребенком, здоровым и веселым человечком.
И это было именно так. Ее семья имела деньги. Во всяком случае, кое-какие деньги. Они жили в прекрасном двухэтажном доме с видом на бухту Сан-Франциско. И она отлично училась в школе, была первой ученицей. Никто не приносил домой табель с более длинным рядом отличных оценок. Ей уступали даже 2 сдержанные, задумчивые юные леди, ее старшие сестры. И кроме того, Глория была популярна среди ровесников. Но она крала даже тогда. Ее первое преступление – пенал Фанни Риттер. Прекрасная вещь с потайными отделениями, обшитая голубым бархатом. Она допустила оплошность, продемонстрировав свое новое приобретение дома. И тогда они узнали. Узнали все. Она была воровкой.
Нет, нет, нет. С прошлым это никак не связано. Мое прошлое было хорошим и невинным. Но почему? Почему я краду? Почему я взяла катушки ниток в магазине на Вашингтон-авеню? Дешевые перламутровые пуговицы в галантерейной лавке? Почему ушла из магазина одежда с неоплаченной вечерней сумочкой? Ведь мне не нужны были эти вещи, но я их взяла.
Надо сказать, что ее не считали магазинной воровкой. Напротив, с ней обращались вежливо. Все понимали, у женщины проблема. Все было просто улажено. Позвонили Ралфу. Тот заплатил за взятые вещи. В кассе выбили обычный чек за покупку. Но ее имя и описание внешности были внесены в картотеку, чтобы легко было справиться о ней в случае, если это повторится опять.
Решила приехать сама. Этого еще не хватало.
На пороге стоял мужчина. Он снял шляпу, когда Глория появилась перед ним. Но это оказался единственный жест вежливости с его стороны. Он вошел без приглашения и закрыл за собой дверь. Это был человек маленького роста, с воспаленным, даже обгоревшим лицом, как бывает после сеансов облучения лампой солнечного света. Его густые волосы лоснились, а одежда была так отутюжена, что имела слишком много острых углов.
Простите, вы Глория Мейсон? Я не ошибся?
Да, а в чем дело? Разве мы с вами знакомы?
Я хотел бы обсудить с вами одно небольшое дело, миссис Мейсон. Не пройти ли нам в комнату?
Простите, какое дело? Если вы что-нибудь продаете, то...
Я покупаю, миссис, исключительно покупаю. Ничего, если я сяду?
Да, пожалуйста.
Так вот, это касается вашего мужа. Да вы присядьте, присядьте, миссис Мейсон. Разговаривать нам придется, по-видимому, долго.
О моем муже? Ну, с какой стати? И кто вы такой, в конце концов? Почему так бесцеремонно себя ведете?
Обо мне позже. Сначала о вашем муже, а затем о вас. Ну, садитесь же. В ногах правды нет.
Обо мне? А при чем здесь я и вообще?
А если вас и вашего мужа соединить, то могут получиться большие неприятности. Ну, ладно, ладно. Поговорим о деле. Итак, миссис Мейсон, как вы посмотрите на то, чтобы заработать 10 тысяч долларов?
Что?
Ну, вы не ослышались. 10 тысяч долларов, но при одном условии. Эту сумму вы получите, если пойдете мне навстречу. Если нет, ну, тогда у вашего мужа могут возникнуть финансовые трудности. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Нет, вы говорите довольно странно.
Позвольте мне пояснить. Следующим образом. Ну, представьте, если бы вы были руководителем и узнали бы, что жена вашего подчиненного магазинная воровка.
Ах, да как вы смеете? Да замолчите вы!
Ну и отлично, вы понимаете, что я имею в виду. Вот это меняет дело, не правда ли? Я хочу сказать, что в наше время семья сотрудника имеет значение. Сами понимаете. Надо думать о репутации фирмы и все такое. Понимаете, что я хочу сказать, да?
Как вы узнали? Кто вам сказал?
Не спрашивайте меня об этом, миссис Мейсон. Скажем просто. У меня есть источники. Но не расстраивайтесь. Это же болезнь, понимаете? Как пневмония или сенная лихорадка. Вы же ничего не можете с собой поделать.
Замолчите, замолчите, немедленно прекратите этот разговор.
Ну, спокойно, кричать не надо. Давайте побеседуем спокойно. К чему этот шум? Я пришел с мирным предложением.
Так, я все поняла. Сколько вы хотите?
Нет, голубушка, вы совсем меня не поняли. Мне не нужны ваши гроши, миссис Мейсон. Я сам предлагаю вам 10 тысяч долларов. Мы же только что об этом говорили. Вы забыли? Так вот, все, что вам нужно сделать, это помочь нам, и вы сможете получить неплохую денежку. Поверьте мне на слово, риска для вас никакого.
Что я должна сделать?
Я не могу вам этого рассказать, но у меня есть друг, понимаете? Он введет вас в курс дела. Все, что вам нужно сделать сейчас, это надеть шляпку и пальто и пойти со мной. Мой друг все вам объяснит. Это совсем легко, поверьте. Вы ни минуты не пожалеете об этом.
Я не пойду с вами. С какой стати? Я не знаю вас совсем.
Да? Ну, как угодно. Нам не так уж необходима ваша помощь, миссис. Но мы думали дать вам шанс. Но если вы не хотите пойти нам навстречу...
Это несерьезно.
Вы так думаете? Ну-ка, ну-ка. Где моя записная книжечка? Ага. Вот она. И что же там у меня записано? А, записано вот что. Отто Мэвьюс и компания. 5-я авеню, 420. Там работает ваш муж, верно? Верно, верно.
Но я не одета, и я должна подумать. Согласитесь, это неожиданное предложение.
Ну, насчет подумать, увы, не получится. А переодеться, пожалуйста, я могу подождать, миссис Мейсон. Я не тороплюсь.
Через полчаса они сидели в такси, и человек с обгоревшим лицом назвал водителю адрес скромного отеля в центре города. Глория рухнула на сиденье, крепко обхватив себя руками, чтобы скрыть дрожь во всем теле. Мужчина тоже не был расположен к беседе и не отрывал глаз от бокового окна. Но когда машина подъехала к ничем не примечательному входу в отель, его лицо оживилось.
Ну, вот мы и приехали. Вы расслабьтесь, миссис. Вам понравится мой друг, он джентльмен.
Через минуту они уже стояли у двери комнаты 408.
Кто там?
Это мы, сэр.
Дверь тут же отворилась, и на пороге появился человек в парчевом халате и с турецкой сигарой во рту.
Вот и хорошо. Вот и ладненько. Я рад. Я очень рад. Проходите, проходите. Идите в гостиную.
Ну, вот видите, миссис Мейсон, видите? Я же говорил вам, очень симпатичный джентльмен.
Вы должно быть Глория Мейсон. Проходите, садитесь на тахту. Здесь это единственное удобное место. Сейчас мой помощник приготовит для вас что-нибудь выпить. Хорошо?
Окей. Что бы вы хотели, миссис Мейсон?
Можно чашку кофе?
Можно.
Нет проблем. Дружище, займись. Мы пока будем знакомиться. Ах, миссис Мейсон. Никак не ожидал. Знаете, никак не ожидал, что увижу такую обворожительную женщину, такую красавицу, такую...
Оставьте! Разве я больна проказой?
Да, действительно. Все ли рассказал вам мой друг о нашем плане?
Нет, о плане он не рассказывал.
Ну, это ничего. Позвольте мне вам все объяснить. Все очень просто. Нам случилось узнать, что вы... Как бы это сказать, страдаете клептоманией.
О, Боже!
Ну, не расстраивайтесь из-за этого, не расстраивайтесь. Мы оба с моим другом понимаем, это вовсе не означает, что вы преступница. Мы уважаем вашу болезнь. И поэтому мы хотели бы сделать вам небольшое предложение. Надеемся, что вы не откажетесь, потому что если откажетесь, то...
Ваш кофе. Я говорил ей, Гарри.
Хорошо, хорошо. Тогда этой стороны дела я касаться не буду. Но существенный момент, который я хочу, чтобы вы помнили, это то, что, что бы ни случилось, вы в безопасности. Вы это понимаете? Вас не могут арестовать за то, что мы хотим вам предложить сделать.
Арестовать? Меня?
Вы понимаете, я вижу. Вы понимаете. По закону вы не подлежите аресту за ваши мелкие кражи. Наверняка вы в этом уже убедились. Вы крадете потому, что не можете не красть. Никакой другой причины. Если вас поймают, ну что ж, вы всего лишь возвращаете украденное, вот и все.
Я ничего не понимаю, что все это значит.
Пожалуйста, но позвольте мне объяснить. Мы знаем, что вас задерживали 3 раза. Так вот, это означает, что вы уже признаны клептоманьяком. Магазины и полиция все о вас знают. Если вас поймают на краже чего-либо, ну, скажем, чего-либо несколько более ценного, чем катушка ниток...
Так вот вы чего от меня хотите. Да вы с ума сошли. Да вы хотите, чтобы я согласилась?
Я вижу, вы понимаете нашу идею, миссис Мейсон. Я вижу, вы понимаете. В таком случае позвольте объяснить наш план в деталях. Мы знаем, миссис Мейсон, что вас задерживали 3 раза. 1 раз вы украли нитки, потом перламутровые пуговицы, а совсем недавно в магазине для обуви...
Сумочку.
Я прав. Так вот, это означает, что вы уже признаны клептоманьяком. Магазины и полиция все о вас знают. Если вас поймают на краже... чего-либо более ценного, во всяком случае, ценнее, чем катушка ниток.
Так вы хотите, чтобы я украла?
Я вижу, вы понимаете нашу идею, миссис Мейсон. Я очень рад общаться с такой догадливой женщиной. Тогда позвольте объяснить наш план в деталях.
Постойте, господа, так вы что же считаете, что я соглашусь на умышленную, заранее продуманную кражу?
Ну а как же, миссис Мейсон, вам деваться некуда. Подумайте о своем муже, о своей матери, наконец.
Но это подло, но это омерзительно, это...
Все, не впадайте в истерику, а лучше послушайте, что вам предстоит делать. Гарри, пожалуйста.
Да-да. А вот что именно вы должны делать. Завтра днем, в 1:45, вы войдете в магазин под названием «Тревелс» на 47-й улице. Вы, возможно, его знаете. Это довольно шикарный ювелирный магазин. Не совсем такой, как «Тиффани», может быть, но на высоком счету. Вы должны подойти к определенному прилавку, который я изображу вам на плане, и занять внимание продавца. Вы попросите посмотреть определенный лоток, я тоже опишу вам его. И потом, спустя минуту после того, как вы начнете его рассматривать, в магазине произойдет переполох. 10-1, что продавец оставит вас наедине с лотком, поскольку переполох случится совсем рядом. Во всяком случае, его внимание будет отвлечено на достаточное время, чтобы вы успели незаметно взять булавку. В любом варианте вы просто берете бриллиант в правом верхнем углу и выходите за дверь всего лишь. Бежать не нужно, понимаете? Просто выйти за дверь. Когда вы окажетесь снаружи, вы увидите человека с желтой канистрой, собирающего деньги в фонд защиты детей. Вы просто опускаете бриллиантовую булавку в щель на верхней крышке канистры и идете на угол. Там вас будет ждать такси, там стоянка. вы сядете и дадите шоферу свой домашний адрес. Вот и все.
А? Каков план? Гениально!
Глория не могла вымолвить ни слова. Как-то бессмысленно посмотрела на дверь, потом на окно. Поднесла к губам чашку кофе, но жидкость была холодной и безвкусной. Машинально отхлебнув глоток, поставила чашку на стол.
Я не могу этого сделать.
Что?
Я такое сделать не могу. Это бесполезные разговоры.
Миссис Мейсон, как я уже говорил, вам ничто не угрожает. Вы абсолютно ничем не рискуете.
То есть как это я не рискую?
Конечно.
А если заметит пропажу сразу, а? Что тогда? Вы об этом подумали?
Ну, если вас остановят прежде, чем вы дойдете до выхода, вы просто отдайтесь им в руки. Когда в Тревелс узнают о вашей болезни, вам ничего не сделают. Это будет всего лишь еще один, ну, один медицинский случай. Вот и все.
Нет, я не смогу. У меня не выдержат нервы. Нет, я боюсь.
Нервы? Нервы, миссис Мейсон? Ну что вы, право,
какие... Отпустите меня, господа. Я не смогу помочь вам, но обещаю, что буду молчать и не заявлю в полицию о вашем плане ограбления. Но я даю честное слово, поверьте мне, что...
Оказывается, вы не только красивы, но еще и наивны. Браво! Браво, какая гармония!
Итак, что же у меня записано в книжечке? Адрес мистера Мейсона и телефон его сына.
Нет, не трогайте моего мужа! Оставьте
Тогда
его в покое!
Не надо дергаться, миссис Мейсон.
Ладно. Расскажите конкретно, что я должна делать.
Вот и прекрасненько. Я чувствовала, что мы договоримся. Ведь вы не только красивая, наивная, но и умная женщина.
Фасад магазина Travels был оформлен изысканно, но без претензий. Не более одного драгоценного камня на витрину. Но чтобы определить ценность каждого из них, не требовалось ни глаза эксперта, ни лупы ювелира. Глория Мейсон в своем лучшем платье, хорошем пальто и новейшей шляпке вошла в главный вход и почувствовала себя воровкой, коей и собиралась стать. Она сразу же узнала обстановку внутри магазина по четкому плану, который накануне показал ей джентльмен. 15 или 20 прилавков, каждый под управлением элегантных продавцов в темных костюмах и серебристо-серых галстуках. Потолок, который мог бы соперничать с кафедральным собором, и соответствующая тишина. Около десятка человек отдавали дань почтения драгоценным камням, выставленным в различных витринах.
Боже, как здесь красиво! Какой покой! Ну, прямо как в музее. Господи, ну почему же у меня так дрожат руки? Ведь сейчас это все заметят.
Глория изо всей силы сжала пальцами свою сумочку.
Ну вот, теперь задрожали коленки. Надо расслабиться, обязательно расслабиться, иначе я упаду в обморок.
Она стала медленно переходить от витрины к витрине. Драгоценностей она не замечала, да и не до них ей было, ибо в мозгу ее стучала одна лишь мысль. Успокойся, Глория, через несколько минут этот кошмар закончится.
Кошмар закончится, и я буду свободна.
Я могу вам быть полезен, миссис?
Вы мне... Что вы сказали?
Продавец магазина подошел к ней так тихо, почти бесшумно, будто вырос из-под земли.
Вас интересуют металлы или камни?
Да, меня интересует...
В этот момент Глория подошла к прилавку, который был описан в плане. Она ухватилась за него обеими руками, чтобы поддержать свое ослабевшее от волнения тело.
Интересует этот лоток. Тот, что на второй полке. Могу я взглянуть на него?
Конечно, мадам. Ваш вкус превосходен. Одну минуту. Продавец открыл заднюю стенку шкафа и достал бархатный лоток, который ослепил глаза Глории бриллиантовыми сверкающими звездами. Вот, пожалуйста, посмотрите. Лучшие камни нашей коллекции. Какая прелесть, не правда ли? Вы хотите что-то определенное?
Я не уверена. Мне хотелось бы посмотреть.
Но она уже давно заметила эффектный бриллиант в верхнем ряду. Он действительно находился в том самом месте, где и следовало ему быть по плану.
Что же произойдет теперь? Что?
И тут произошло нечто неожиданное. Менее чем в 10 футах от нее джентльмен в пальто с бархатным воротником и фетровой шляпе с перламутровой серой лентой вдруг выкрикнул какое-то слово, которое могло быть «О боже!». Но его крик потонул в пронзительном звоне разбитого стекла. Она увидела, что как только раздался шум, лицо продавца стало покрываться бледностью. Он помедлил долю секунды, как будто чтобы забрать лоток. Потом ринулся к месту происшествия. Глория слышала эту суматоху, но прошло 5 драгоценных секунд после того, как продавец отошел, и прежде чем она вспомнила, что ей нужно делать. Ее рука скользнула в правый верхний угол лотка и сжала крупную бриллиантовую булавку. Она опустила камень в карман пальто и двинулась в долгий путь к выходу.
Только не надо бежать, только не надо ускорять шаги. Спокойнее, спокойнее, вот так. 1, 2, 3, 4...
До выхода было всего 5 метров, не более. Но к тому моменту, когда дверь закрылась за ней, она была без сил. Глория почувствовала, как от волнения на лбу выступила испарина, а все тело сотрясалось, как от озноба.
Неужели я сделала это? Господи, Господи, неужели все позади? Сейчас меня остановят, сейчас.
Улица была залита ярким солнцем. Мимо шли прохожие. Там были смех, цоканье каблуков и множество нормальных будничных звуков, которые вернули Глории уверенность. Но испугана она была еще сильно. Предстояло довести все это дело до конца, как было запланировано, а значит, пройти немного вперед, заметить человека с желтой канистрой, собирающего деньги в фонд защиты детей, и самое главное – опустить бриллиантовую булавку в щель верхней крышки. К счастью, человек этот, ее старый знакомый с обгоревшим лицом, неожиданно сам появился перед ней.
«Не поможете ли детскому фонду, леди, а?» Бедным сироткам не поможете?
Да, конечно. Вот, возьмите.
О, спасибо, мэм. Вы очень щедры. Бог не оставит вас. Что же вы так побледнели, миссис Мейсон? Уходите отсюда. На углу вас ждет такси. Быстрее.
Только проехав половину улицы, Глория смогла вспомнить собственный адрес и назвать его шофером. Добравшись кое-как до квартиры и, наконец, очутившись в уютной своей любимой гостиной, она, не снимая пальто и туфель, и даже шляпки, забралась в кресло, свернулась калачиком и зарыдала. Глория плакала громко, во весь голос, как маленький беззащитный ребенок.
дорогая, ты спишь? Эй, эй, родная моя, что с тобой? Эй, проснись, Глория.
А, кто это? О, Господи, Ралф, как ты меня напугал. Я думал, что это... Что это? О, Боже. Так это мне не приснилось. Все это было. Нет, нет, не хочу.
Глория, Глория, родная, в чем дело? В чем дело?
О, Ралф! Ралф, это ужасно. Ралф, я не хотела.
Подожди, у тебя опять неприятности? А почему ты в пальто, в шляпке? Где ты была? Объясни мне.
Я была. Милый, кажется, произошло самое страшное, что могло произойти. Ралф, это ужасно.
Подожди.
Это ужасно.
Подожди, ты ходила в магазин? Опять?
Да. Только прошу тебя, не обижайся на меня.
Хорошо, я постараюсь. Так что же ты украла на этот раз? Что ты взяла?
Тревелс. Да-да, Тревелс.
Что?
Тревелс. Ювелирный магазин.
Нет, Глори. Нет, только не драгоценности. Это невозможно, Глори. Ну...
Да, дорогой. И самое ужасное, это то, что я не взяла, понимаешь? Не взяла, я украла, Ралф. Ты представляешь, я совершила кражу. Я украла сознательно.
Но зачем ты? Ты в своем уме? Ну, ты в своем уме, хотя, конечно же, нет. Разве может нормальный, здоровый человек пойти на это? Ты сумасшедший, ты... Ну, ну, скажи, ради бога, зачем тебе понадобились драгоценности? Зачем?
Они понадобились не мне.
А кому же?
Меня втянули в эту авантюру, понимаешь? Втянули насильно, по-подлому. Меня шантажировали. Они узнали о моей болезни, они угрожали. Говорили, что у тебя будут неприятности.
Кто они? Кто они? О ком ты говоришь, черт возьми?
Немного погодя, когда гнев Ралфа Мейсона утих, он вытянул из своей жены всю историю. Она подробно рассказала ему и о посещении их дома человеком с обгоревшим лицом, и о его гнусном шантаже, угрозах сообщить на службу мужа, о болезни Глории, о том, как она вынуждена была познакомиться и с другим мошенником, по всей видимости, самым главным из них. Ну и, конечно же, о том, как стала невольной соучастницей продуманного плана ограбления ювелирного магазина.
Я так испугалась, дорогой. Я не знала, что делать. Я растерялась, пойми же, наконец,
да,
меня.
Да-да-да-да, бедная, бедная моя девочка. Я понимаю, я понимаю.
Ралф, дорогой, я сделаю то, что вы с мамой предлагаете. Ралф, я пойду к врачу, я буду лечиться, я обещаю.
Может быть, лечиться уже поздно. Это не катушка ниток или сумка, которую ты брала, Рут. Это же нечто ценное. Ах, одному Богу известно, насколько ценно.
Но они заставили меня сделать это. Они шантажом втянули меня. Я еще раз говорю тебе, они заставили меня.
Хорошо. И это... Вот это мы скажем полиции.
Полиции?
Да. Конечно, мы должны их вызвать, Глория. Неужели ты этого не понимаешь?
Почему? Почему мы должны?
Потому что не обратиться к ним опасно. И если тебя опознают, если этот продавец сможет дать твое описание, тогда все будет выглядеть хуже, чем есть. Разве ты этого не понимаешь? Мы должны их позвать.
Часть третья.
Ралф, милый, это ужасно. Это ужасно.
Что случилось? Опять? И что, в этом все дело, да?
Ралф, я не хотела, поверь.
Так, и что же на этот раз?
Ювелирный магазин Тревелс.
Нет, только не драгоценности.
И самое ужасное, самое страшное, я не взяла, как обычно это делаю, я украла. Ты представляешь, я знала, что краду и сделала.
Боже мой, зачем, зачем? Объясни!
И жена рассказала мужу всю историю своего преступления. И о том, как к ней пришел человек с гнилыми зубами, обожженным лицом, который стал шантажировать ее, при этом предлагая $10,000, если она примет его условия. и о том, каковы были эти условия участия в ограблении ювелирного магазина в обмен на благополучие их семьи. И, наконец, о том, почему Глория приняла эти условия.
Милый, поверь, я ничего не понимала. Это произошло так быстро и неожиданно.
Но ты же встречалась с его сообщником,
да,
Глория.
Да, но...
И ты, как ни в чем не бывало, встретила меня в тот вечер.
Да.
И ты говоришь, что все произошло быстро и неожиданно.
Боже, я не то имела в виду.
А что, что, черт возьми, объясни мне.
Я объясню, объясню, только ты сядь. Сядь, пожалуйста, и не кричи так.
Ралф и не заметил, как во время рассказа жены о ее злоключениях он встал с кресла, схватил со стола бронзовую пепельницу и стал размахивать ею.
Ралф, Ралф, дорогой, успокойся, я умоляю тебя, Ралф.
Сдавленный шепот Глории заставил мужчину остановиться. Он взглянул в глаза жены и испугался той глубины безысходного ужаса, которую прочел в ее взгляде. Пепельница выскользнула из ослабевших пальцев и, глухо стукнувшись о войлочное покрытие, упала на пол.
Ой, Рут, Рут, прости, я... Прости, я напугал тебя.
Да, я подумал, что...
Я понял, понял, но... Но это не так, понимаешь? Нет, не так. Ты веришь мне?
А ты мне?
Перед ним сидела чужая, незнакомая женщина. Ралф явно не узнавал своей жены. Этот последний вопрос она задала таким тоном, словно уже не искала в нем никакой помощи и защиты. Ему стало не по себе. Он подошел к жене, вновь сел в кресло, взял ее холодные ладони в свои руки и, стараясь ничем не выдать ту бурю противоречивых чувств и мыслей, которые бушевала в нем, начал говорить.
Я с тобой, я с тобой, как всегда. Я тебя не оставлю, что бы ни произошло, поняла? Я помогу тебе, родная.
Глория молча кивнула, и в ее глазах вновь засветилась та детская доверчивость, та надежда на помощь и спасение, которая всегда вдохновляла, давала силы Ралфу и помогала ему успешно справляться с их семейным несчастьем, болезнью Глории.
Я так испугалась, я не знала, что делать. Но, Ралф, я сделаю то, что вы с мамой предлагаете. Я собираюсь пойти к врачу. Ралф, я буду лечиться.
Глори, может случиться так, что врач уже и не поможет. Это ведь не катушка ниток или сумка, которую ты брала. Это нечто ценное, одному Богу известно, насколько ценное.
Но они заставили меня сделать это, они шантажом втянули меня.
Да, да. И это мы скажем полиции.
Полиции?
Полиции, конечно. Мы должны их вызвать, Глори. Неужели ты этого не понимаешь?
Ну почему? Почему мы должны?
Потому что не обратиться к ним опасно. Если тебя опознают, если этот продавец сможет дать твое описание, тогда все будет выглядеть хуже, чем есть. Ну, разве ты этого не понимаешь? Мы должны их позвать.
Ну что я им скажу? Что от страха даже не запомнила адреса, по которому меня возили?
Ну, а ты ведь помнишь номер? Номер, в котором остановился этот негодяй.
Но ты знаешь, сколько гостиниц имеет 408 номер? Да и что все это даст, даже если они помогут разыскать эту проклятую гостиницу? Боже, почему я ее не запомнила? Но даже если помогут, что из этого? Он наверняка жил под вымышленным именем.
Послушай, Глория. Чем дальше мы тянем с нашим заявлением, тем хуже для нас.
Глория попыталась что-то возразить, но... Ралф посмотрел на часы, потом поднялся и пошел к радиоприемнику. Сквозь шум настройки послышался ровный и бесстрастный голос диктора.
И последнее сообщение на этот час, поступившее в службу новостей. Полицейское управление 15-го округа информирует о том, что сегодня произошла крупная кража в ювелирном магазине «Тревелс». По опросу сотрудников магазина выясняется, что преступление совершено одним человеком. И по всей вероятности это женщина. Ее приметы: возраст 28-30 лет, черты лица правильные, блондинка, рост выше среднего. Была одета в пальто голубого цвета, на голове темно-синяя шляпка с полями. При себе имела дамскую сумку темной кожи. Просьба ко всем, кто что-либо знает о женщине с такими приметами, сообщить в полицию округа по телефону.
«Боже Всевышний, неужели это про меня?» – думала Глория Мейсон. «Но почему преступников только один человек? Я! Я, которая попала в эту историю совершенно случайно, несправедливо! Разве я преступница? Нет, нет, нет!» – все кричала внутри миссис Мейсон. «Она не преступница! Она жертва этого дьявольского плана!»
«Дорогая, милая моя девочка, мы обязаны позвонить в полицию. Это просто необходимо сделать, иначе мы не выпутаемся. Ты должна рассказать всю правду».
Но, Ралф, а что? Что, если они мне не поверят? Что будет тогда?»
«Тогда посмотрим, но тянуть нельзя. Одно могу тебе обещать. Мы будем бороться до конца».
Капитан Сэмюэль Райт, сидеющий интеллигентного вида полицейский, уже через полчаса сидел в гостиной уютной квартирки семейства Мейсонов. Глория и Ралф наперебой пытались объяснить ему всю дикость и запутанность сложившейся ситуации. Хотя, надо сказать, в основном говорил муж, а жена плакала и иногда вставляла необходимые реплики. Но по угрюмому виду полицейского было понятно, что тот относится к рассказу о краже в ювелирном магазине с явным недоверием.
Допустим, господа, что все сказанное вами правда, хотя, миссис Мейсон, если вы что-то все же скрываете, то лучше не надо. Уж поверьте на слово старому полицейскому. Так вот.
Какой же нам смысл что-то скрывать, если, мистер Райт, мы сами вас вызвали для того, чтобы все подробно рассказать?
Я не говорю, что ваша история выдумана. Чутье мне подсказывает, что это слишком дерзко, чтобы быть придуманным. Но я могу и ошибаться. Очень ошибаться. Так вот, если бы вы могли дать ключ к опознанию этих людей... Ведь вы настаиваете, что их было двое, не так ли?
Да, я настаиваю, что преступников, настоящих преступников, было двое. Странно, очень странно, что вы мне не верите. Ну, подумайте, зачем мне лгать? Какую выгоду я могу иметь от этого?
Но это не аргумент. Вы можете иметь бриллиант. Очень дорогой бриллиант стоимостью в 100 000. Или вы могли заподозрить, что вас приметили у Тревелс и решили подстраховать себя этой выдуманной историей. Кстати, ведь вы позвонили в полицию уже после того, как информация о краже была дана в эфир, а? Что вы на это скажете?
Господин капитан, все, что мы рассказали вам с мужем, чистая правда. Помогите мне, я не виновата. Преступники сыграли на моей болезни.
Да, да. Надо сказать, это дьявольский способ совершить ограбление. Многие ли поверят вам?
Полицейский с сомнением пожал своими широкими плечами, задумчиво посмотрел на заплаканное лицо миссис Мейсон и замолчал. Пришло время хорошенько подумать. Сердце, какое-то внутреннее чутье сыщика подсказывало ему, что женщина действительно здесь ни при чем. Но в его работе нужны факты и бесспорные доказательства. А их, увы, почти здесь не было. Если не сказать, совсем не было.
Ах, если бы вы только могли дать мне более подробное описание. Кроме того, что один был с обожженной кожей, нам не с чем работать. Вот вы говорите, они выглядели обыкновенно. Но как обыкновенно? Что значит обыкновенно? Неужели ничего не можете вспомнить точнее? Родинки, шрамы, хромота. Одежда какая-нибудь особенная, а?
Одежда?
Подумай, подумай, детка, это же очень важно, подумай.
Одежда? Да нет. Хотя...
Ну.
Второй из них, ну, тот, которого первый назвал джентльменом, был одет в турецкий халат. Да-да, именно в нем он меня встретил в отеле.
Халат. Простите, но в халате он по улицам не ходит.
Но вы же проверили тот отель. Вы знаете, что они занимали эту комнату?
Да, мы знаем только, что кто-то занимал эту комнату, миссис. Кто-то, кто расписался в книге, как мистер Фред Джонсон из Кливленда. У нас нет возможности убедиться, вымышленно это имя или нет, теперь, когда этот человек выписался.
Но разве это не доказывает?
Это ничего не доказывает. Знаете, они могут покрасить волосы, изменить внешность, обгоревшие, например. Это же скоро проходит.
Подождите, подождите. $10,000. Они обещали выслать ей $10,000, если она согласится участвовать. Разве это не доказывает, по крайней мере, что моя жена невиновна?
Да не рассчитывайте на эти деньги, мистер Мейсон. Если ваша жена говорит правду, вы ни звука никогда больше не услышите от этих парней. Окей. Может быть, вы правы. Не исключено, что это новый трюк. Скорее всего, этим парням действительно удаются эти грабежи без риска повсюду. Возможно, один из них работает в магазине и имеет доступ к именам зарегистрированных клиптоманьяков.
А не могли бы вы проверить все магазины и всех служащих?
Но вы представляете себе, сколько народу там работает? Вы хотите слишком многого, мистер Мейсон.
Ну что же делать? Ну что же делать? Я клянусь, что я ни при чем. О, Господи, ну что же мне делать?
Опять полились слезы, и Глория потянулась за своей сумочкой и платком. Кончиком его она промокнула влажные глаза. Что-то в сумочке, когда она собиралась ее закрыть, привлекло ее внимание. Она вынула этот предмет и уставилась на него. Потом повернула боком и внимательно всмотрелась. Когда она подняла голову, глаза ее блестели и были на удивление сухими.
Капитан!
Да, миссис Мейсон.
Вам нужно их точное описание. А имя человека из комнаты в отеле могло бы помочь?
Его имя? Вы смеетесь. Вы действительно можете сказать мне его имя?
Да, да, я могу. Это спасение, мое спасение. Я могу назвать имя.
Дорогая, каким образом?
Вот, капитан, смотрите, вот мое спасение.
Глория Мейсон протянула полицейскому предмет из своей сумочки.
Я не знаю, почему я это сделала, но сделала. Я украла это вчера в той комнате в отеле.
Капитан вертел предмет в руке. Это была довольно дорогая шариковая ручка, золотая с черным колпачком. Он внимательнее вгляделся в золотые буквы, выгравированные на ней. Гаррисон Мойер. Полицейский улыбнулся Глории и пошел к телефону. Номер участка он набирал кончиком этой ручки.
Свидетели.
Актеры Дарья Фролова, Александр Быков, Ирина Маликова, Алексей Михайлов, Сергей Варчук и Олег Форостенко.